Я приветствую вас также, дорогие братья и сестры, именем Иисуса Христа, нашего Господа. Ради Него мы здесь собрались. Мы хотим поклониться нашему Богу и хотим, конечно же, слышать Его Слово. Библия — это Слово Божье. Это Его откровение, переданное нам через века, через пророков Божьих, сохраненное и донесенное неповрежденным. В Библии мы находим откровение Бога о самом себе. Мы читаем о Божьем характере. Мы читаем о Божьем законе. Мы читаем о Божьих принципах жизни. И сегодня я хотел бы вместе с вами исследовать такую тему, которая на первый взгляд может показаться очень простой. Это азы, можно сказать, библейские азы христианства. Но вместе с тем это очень важная тема в наше время, когда в принципе мы живем на христианской территории и какие-то вот общие принципы христианства мы слышим, но часто они не соответствует тому, что говорит Библия, не соответствует библейскому идеалу, не соответствует вообще сущности учения библейского. Наша тема сегодня называется так: Евангелие. Евангелие – сила для изменений. Евангелие – сила для изменений. Евангелие, что это значит? Само слово Евангелие означает добрая весть. Добрая весть. Но, конечно же, здесь нужно сразу же уточнить, добрая весть о чем? Давайте мы обратимся к Священному Писанию и посмотрим, как Библия определяет Евангелие. В первом послании к Коринфянам, 15 глава, я читаю с 1 стиха и ниже. Апостол Павел записал эти слова. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, которым и утвердились». Апостол Павел пишет это послание или письмо Коринфской церкви. И он напоминает им о том, что он проповедовал им. Это была языческая территория. Люди там не были ни иудеями, ни христианами. И вот апостол Павел донес евангельские истины. Какие же именно эти истины? Мы продолжим читать дальше. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял». То есть он говорит, что он им передал то, что сам принял. Это не он придумал эту весть, не он является ее автором, он просто является Божьим проповедником, апостолом. Он принял эту весть, и он им передал. То есть, и дальше он объясняет сущность Евангелия, что Христос умер за грехи наши по Писанию. То есть, согласно ветхозаветним Писаниям, согласно пророчествам, предсказаниям, которые были даны за сотни лет, Иисус Христос родился в этом мире, и Он умер, как здесь написано, за грехи наши. И что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию. Опять он подчеркивает эту важную мысль. Потому что так было предсказано. Так было предсказано Богом через пророков. То есть в жизни Иисуса Христа совершилось все предсказанное. И далее, после того, как он умер и воскрес, сказано, и он явился Кифе, то есть это апостолу Петру, потом 12 апостолам, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили, и потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу, ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божью». Здесь апостол Павел вспоминает свое прошлое. Он был некогда фарисеем Савлом, очень ревностным иудеем, который гнал этих первых христиан. Но затем, когда он увидел Иисуса Христа, сам Иисус явился ему и начал говорить с ним. И он обратился к нему со словами: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» В сознании Савла, или теперь уже Павла, произошли изменения огромные. Он понял, что тот Иисус, которого он так ненавидел, учение которого он пытался искоренить, он все-таки был настоящим Мессией, которого ждали и он, и отцы его. Евреи ждали Мессию, но в лице Иисуса Христа они не распознали Мессию. В Евангелии от Иоанна сказано, что пришел к своим, но свои не приняли его. Но вернемся к определению Евангелия. Итак, по словам апостола Павла, он определяет Евангелие как добрую весть о том, что Иисус умер за наши грехи, что Он был погребен и Он воскрес. Что это значит для нас? Почему это добрая весть для нас? Ну, Библия объясняет нам, что люди согрешили, еще начиная с Адама и Евы. Люди преступили волю Божью. И последующие поколения людей жили постоянно греша. И сегодня не исключение. Сегодняшнее поколение людей не исключение. Но Иисус пришел для того, чтобы взять наказание за грех людей на себя. Закон Божий – это великое мерило нравственности, великое мерило справедливости. Конечно же, осуждает грех. Человек, который упорствует в грехе, который не хочет подчинить себя Божьей воле, Божьему управлению, Божьему контролю, не может жить. Грех ведет к смерти человека. И Священное Писание говорит, что возмездие за грех – смерть. Но Евангелие открылось для нас в том, что Иисус Христос встал на место грешного человека, взял на себя наказание за грех, чтобы дать человеку прощение грехов и надежду на восстановление с Богом на вечную жизнь. Но вы знаете, Евангелие, мы видим, так, почему это добрая весть для человека. Может быть, для современного человека возникает вопрос: ну, это все звучит, знаете, так вот, что действительно Иисус умер за наши грехи, а может быть, я и не чувствую себя грешным. Может быть, за чьи-то грехи и нужно было умирать. Ну, я порядочный человек, я не хуже других людей хороших. Я приличный человек. Вот. Позвольте вам задать вопрос. Вы считаете себя такими приличными, хорошими людьми? Может быть, провокационный вопрос. Я не буду вас заставлять давать ответ. Ну, давайте я, может быть, по-другому задам вопрос. У каждого человека есть какое-то понятие идеала. Вот есть у вас какое-то понимание, каким должен быть идеальный человек? Есть, да? Вот как правильно жить, например, как правильно поступать? Вот. Есть у многих такое или нет? Есть. Я не знаю, Мне еще в детстве такие мысли приходили об идеальных людях, идеальном всем. Скажите, соответствуете вы своему идеальному представлению о человеке? Тоже сложный вопрос. Ну, безусловно, что есть что-то хорошее в нас и что-то мы правильно делаем. Здесь нет сомнений даже. Да. Но соответствует ли наша жизнь во всем этому идеалу? Побороли ли мы все свои слабости, несовершенства? Знаете, вот очень сложная человеческая психика. Вот с одной стороны, нас, если так привселюдно спрашивать, хорошие ли мы? Ну, хорошие, в принципе, о чем мы, разве плохие? Вот. Но когда мы остаемся сами наедине с собой, когда мы как-то так вот испытываем времена открытости хотя бы сами с собой и позволяем голосу совести говорить громче обычного, может быть, в тишине, находясь, то очень часто мы начинаем видеть свои недостатки, начинаем видеть несовершенства свои. Но нам, опять же, нам это тяжело так вот открыто признавать. Я и не прошу об этом. Но зачем я вообще об этом говорю? Дело в том, что Иисус Христос не просто умер за грехи наши, и вот просто чтобы они были закрыты, эти грехи, и покрыты. Иисус Христос умер для того, чтобы примирить нас с Богом. Для того, чтобы не просто простить нам грехи наши, или, может быть, закрыть глаза на наши преступления. Но Он взял на Себя наказание за наш грех, чтобы уверить нас, что нам нечего бояться Бога. Вот эта детская история, она такая детская, знаете, но она не очень и детская. Потому что привычка как-то таиться, скрываться, привычка оправдывать самих себя, она же ведь из детства переходит потом и в более старший возраст. Так или нет? Нам неприятно, когда нам делают замечания. Нам неприятно признавать свои ошибки, даже если мы там где-то в глубине своего сердца и признаем, что мы неправы. Но это так стыдно бывает признать свою ошибку перед всеми. Так стыдно как-то показать свое несовершенство. Мне кажется, наше общество сейчас просто заражено этой болезнью. Когда, ну, с одной стороны, одни люди пытаются обличить, как-то вскрыть, обличить других, я имею в виду, вскрыть их пороки, вскрыть их грехи какие-то. Посмотрите, это все по телевизору показывают, все люди смотрят, как это все происходит. Кто-то кого-то обличает при всех. Но, с другой стороны, эти обличения не воспринимаются. Идут какие-то оправдания, потом идут встречные обличения. И таким образом люди как-то в замкнутый круг попадают. С одной стороны, все согласны с тем, что у нас проблемы в обществе, с тем, что духовно и нравственно, ну, взять хотя бы коррупцию, да? Это я беру такое, что все признают. Вот, но есть множество других пороков. Все признают, что это есть, но есть у кого? У кого-то другого. У меня этого нет. Так или нет? Ну, и если так сказать, что мы абсолютно идеальные, ну, тоже никто не скажет, что мы идеальные. Так? Ну, я думаю, что все признают, что ну, мы же люди, но мы же несовершенные и так далее. Но в чем мы несовершенные? В чем конкретная проблема? Назвать ее по имени? Мы не можем. Почему? Ну, мы не можем перед людьми, потому что мы людям не доверяем. Знаете, если кто-то уже признает себя неправым, признает себя грешным в чем-то, или что он совершил ошибку, ну, то все его сделают козлом отпущения. И никто не хочет быть козлом отпущения. И поэтому есть взаимное недоверие перед одних людей к другим людям. С другой стороны, есть еще другое измерение. Это отношение с Богом. Может быть, мы перед людьми боимся признать свои ошибки, а перед Богом? Видите, проблема в том, что мы еще и перед Богом боимся их признать. И перед Богом пытаемся их скрыть, потому что боимся и порицания, и наказания с Его стороны. В книге «Псалтырь» есть замечательные псалмы на разные темы, практически на любую тему, наверное, из жизни. И в том числе здесь, по этой теме, которую мы сейчас подняли, есть псалмы. 31-й псалом я вспоминаю, псалом Давида. Псалом Давида «Учение» мы читаем. «Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты». Так говорит Давид. Но он сразу так начинает с самой главной мысли. Дальше он будет эту мысль развивать. Но он говорит, блажен, то есть счастлив человек, которому прощены его беззакония и грехи его покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. А какой это человек? Кто этот особенный человек, которому Бог не вменит греха? Кто это такой счастливый человек, которому Бог скажет, ну, я не обвиняю тебя, я прощаю тебя. Это какой-то, наверное, особенно хороший человек. Давид дальше продолжает. Когда я молчал, молчал имеется в виду не просто молчал, то есть не признавался. Когда я не хотел каяться в своих грехах, когда я пытался скрыть их, когда я пытался как-то обманным путем отвести от себя подозрение, когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего. То есть наш человеческий организм, даже физиология наша, не созданы для того, чтобы жить в обмане, для того, чтобы жить в неправде. Наша совесть обличает нас, мы в конфликте живем сами с собой, и это в конце концов выражается даже в нашей физиологии. То есть даже болезнь может приключиться с человеком. Организм может не выдержать этого нервного напряжения. «Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху», он говорит. Вот такое состояние, духовное состояние, эмоциональное состояние. Но Давид говорит, «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Как всякий разумный родитель, Господь понимает нас, своих заблудившихся детей, ошибающихся, несовершенных. И тот, кто признает свои грехи, тот, кто признает свои преступления, ошибки, раскаивается, исповедует, тот переживает то, что пережил Давид. «Ты снял с меня вину греха моего». Давайте мы еще прочитаем Псалом Давида. Замечательные примеры мы находим в жизни этого человека. Он очень любил Господа. Но, как и в жизни многих людей, у него были ошибки. Серьезные ошибки. Серьезные грехи даже. Псалом 50 начинается такими словами. Псалом Давида, когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как Давид вошел к Версавии, то есть перед этим он совершил убийство мужа Версавии, подстроил его убийство. И затем, вернее, прежде всего он прелюбодействовал с Версавией, а затем совершил убийство мужа ее, пытался скрыть это все. И затем пришел пророк Нафан, который вскрыл это все, обличил его. И вот реакция Давида была: «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. Ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем». Ну, конечно, когда мы читаем эти слова, нам может показаться, что Давиду это так легко было произносить. Но те, кто знаком хорошо с Библией, и в Ветхом Завете дается не только этот псалом, но дается детальное объяснение и все описание греха Давида, вы знаете, как тяжело ему было это признать. Как и каждому человеку, мы люди эгоистичны, мы греховны. Но Бог хочет помочь нам. Он хочет заверить нас в том, что Он не заинтересован в нашей гибели. Он не заинтересован в нашем наказании. Причина, почему дети боятся признаваться в своих проступках. Причина, почему взрослые боятся признаваться в своих проступках и грехах перед Богом даже. Заключается в том, что мы имеем неправильное представление о Боге. Нам кажется, что Он заинтересован в нашем обвинении, осуждении. Если мы признаем свою ошибку, то мы будем очень жестоко наказаны ими. А если мы не признаем, если мы как-то, по крайней мере, смягчим свою вину или какие-то оправдающие обстоятельства найдем, тогда нас не будут винить. Так как вот тот дождь пошел, да, ну, кто же будет винить ребенка, что дождь пошел? Ну уж, так вот произошло. Дождь пошел. Конечно, иногда родители могут вести себя неправильно, когда ребенок признается, и могут как-то неправильно реагировать на это. Но Господь призывает нас к мудрости, как родителей, и призывает нас родителей, учиться у Него. На этих примерах и множестве примеров в Библии Бог открывает нам то, что Он не получает удовольствия от наказания грешника. Он не ищет только, знаете, как тот суровый судья, возможности обвинить человека и опозорить перед всеми. То, что Иисус, мы читали, пришел для того, чтобы умереть за грехи наши, говорит нам о том, что Бог любит нас. Причем, когда Иисус умирал за грехи наши, вот мы читаем сегодня. Возможно, кто-то есть здесь, в молитвенном доме, кто впервые слышит эти слова, что Иисус умер за грехи наши. И у вас может возникнуть вопрос: но я ведь не просил Его это делать. Или, может быть, из тех из вас, кто уже знаком давно с Евангелием, мы же не просили Иисуса этого делать. Так или нет? Но в том-то и заключается добрая весть Евангелия, что мы не просили, но Бог это сделал. послании к римлянам, 5 глава, объясняется этот момент. Стих 6. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых». За кого Он умер? За нечестивых написано. Иисус умер за нечестивых. «Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть?» Апостол Павел говорит по человеческому рассуждению, что вряд ли кто-то отдаст свою жизнь даже за хорошего человека. Ну, может быть, за благодетеля, ну, то есть, если кто-то твоего ребенка спас или ну, что-то такое великое совершил для тебя, может быть, найдутся такие люди, кто и решится умереть за такого благодетеля. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. То есть никто из нас не просил Иисуса умереть за нас. Никто из нас не просил даже прощения элементарного перед Богом. Если мы сталкиваемся с каким-то обличением, даже ну, как-то со стороны Бога, может быть, совесть нас обличает, то у нас первая реакция и единственная реакция у грешных людей – это оправдать себя, выгородить себя, как-то уменьшить свою вину, даже если она есть, понимаете? Но что происходит в таком случае? В таком случае проблема греха не решается. Если мы выстраиваем такую защитную стену, если мы не можем признаться перед Богом в своих ошибках, промахах или даже в каких-то сознательных грехах, может быть, что-то у нас было, мы не понимали до конца. Если мы не сможем это сделать, мы не сможем от этого избавиться. Мы не сможем стать сильнее тогда. Мы тогда будем вот на таком уровне постоянно, знаете, на одном уровне, когда Бог нас будет обличать, а мы будем заниматься самооправданием. И мы будем сравнивать себя с другими людьми. Вот смотри, я же не хуже, чем Иван Иванович или Петр Петрович. Но, знаете, так ведут себя люди только когда они чувствуют, что их хотят осудить, их хотят приговорить к чему-то очень плохому. Но Евангелие, добрая весть как раз заключается в том, что Господь открывает нам, что нет у Него таких мотивов в отношениях с нами. Бог не заинтересован в том, чтобы нас осудить. Он не заинтересован в том, чтобы нас наказать даже. Здесь очень часто такие распространенные мнения бытуют. Помню, в церкви как-то находился, и это наша церковь была, не наша община, но тоже адвентистская община в другом городе. И помню, детки маленькие там бегали где-то во дворе церкви, и кто-то из них упал и прибежал, конечно же, к маме, потому что в таком возрасте к маме бегут, и плачет, и мама так строго ему говорит, вот видишь, говорит, Боженька тебя наказал за то, что ты бегал. И ты упал и ушиб коленку. Но как будто Бог занимается такими делами, что Он подножки ставит детям маленьким, чтобы наказать их. В Евангелии от Иоанна объясняется, чем занимается Бог. Бог не заинтересован в нашем осуждении. Евангелие от Иоанна, 3 глава и стих 17. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир». Или осудить, можно так перевести. «Но чтобы мир спасен был через Него, верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». То есть Иисус пришел в наш мир не для того, чтобы осудить людей. Он пришел для того, чтобы открыть людям Бога. Он пришел для того, чтобы взять на себя наказание за грех людей. Ведь по божественному закону высшей справедливости грешник заслуживает смерти. Но Бог, понимая состояние человека, понимая то, что человек был обманут, первые люди, Адам и Ева, были обмануты, последующие поколения рождаются уже с сильной предрасположенностью ко греху, сильной склонностью ко греху. Почему вот с детства эта борьба идет, и она не прекращается никогда? Если мы будем честными, она никогда не прекращается. Но Бог хочет помочь нам в этой борьбе. Он заверяет нас, что наказание за наши грехи взял на себя Иисус Христос. Не бойтесь, что я буду осуждать вас, как бы Господь нам говорит. Не бойтесь, что я буду обвинять вас. Я хочу вам помочь. Я хочу вас спасти. Вы, может быть, отнекиваетесь и говорите, да не надо меня спасать, я же не хуже других людей. Но будьте откровенны. Будьте откровенны сами с собой. Ведь у нас множество недостатков, от которых правильно было бы избавиться. Множество пороков, грехов, от которых Господь хочет нас освободить. И Он обличает нас не для того, чтобы осудить, а для того, чтобы просто показать, что Он понимает наше состояние. Понимает даже лучше, чем мы себя понимаем. И Он хочет нам помочь. Но Он не может нам помочь, если мы не признаем, что у нас есть потребность в этом. Знаете, как нельзя тому алкоголику помочь избавиться от зависимости, если он не признает, что он алкоголик. Если мы не признаем, что мы грешники, ну тогда у нас нет проблем. Тогда мы не будем искать помощи. Но если мы признаем себя грешными, и не просто в общем, а видим конкретные свои недостатки, то тогда мы будем говорить: Господи, мы будем молиться, говорить: Господи, помоги мне преодолеть вот это. Помоги мне преодолеть свою гордость. Помоги мне преодолеть, ну, уязвленные такие чувства, знаете, которые бывают. Помоги мне преодолеть мою лень, может быть. Помоги мне преодолеть мою непунктуальность, медлительность. Да множество вот пороков есть. Мы иногда думаем, что раз мы никого не убиваем, буквально, значит, мы уже не грешные люди. Но ведь это еще не все. Господь желает помочь нам. И вот когда мы размышляем в таком вот плане над Евангелием, что Иисус пришел, чтобы помочь, чтобы взять на себя наказание за наш грех, а нам дать прощение, тогда мы начинаем совсем по-другому смотреть на Бога. И тогда очень хорошо вот в Библии мы поймем еще одно определение Евангелия. Как мы говорили, Евангелие – это добрая весть, или в таком библейском языке, в нашем переводе, благая весть. Благая весть. Первое послание Иоанна, 1 глава и стих 5. Еще одно определение Евангелия. «И вот благовестие», то есть Евангелие, «которое мы слышали от Него, и возвещаем вам, Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы». То есть нет в нем того, чтобы осуждать, чтобы желать кому-то смерти, чтобы зла кому-то желать. У него нет ни зависти, ни гордости. Бог – это само воплощение справедливости, это само воплощение праведности. Это само воплощение любви. И по сути, Евангелие – это не просто добрая весть, это не просто слова. Евангелие воплотилось в жизни Иисуса Христа. Евангелие – это сам Иисус. Мы читаем в послании, вернее, не в послании, а в Евангелие. После того, как Иисус, как предан был, вернее, Иоанн Креститель, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божье. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Что значит, что приблизилось Царствие Божие, Иисус говорит? Что такое Царствие Божие? Сам Иисус Христос был воплощением Царствия Божьего. Его явление миру, его, начало его мессианского служения, когда он принял крещение у Иоанна Крестителя, когда Дух Святой сошел на него, и голос Божий с неба проговорил: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Иисус и есть представителем этого Царства Божьего. Он есть царем в Царстве Божьем. Он есть воплощение закона Царства Божьего. Он сам есть Евангелие. Евангелие – это не просто добрая весть, это сам Иисус Христос. Он принес своей личностью, своим характере, он принес Евангелие, откровение Бога. И все смогли увидеть, благодаря жизни Иисуса Христа, что Бог действительно есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Языческие боги, которые были тогда и есть сегодня, они были придуманы людьми, они были наделены человеческими чертами характера. Они могут быть и капризными, и гордыми, и злыми, и похотливыми, и добрыми иногда. Но совершенно другое представление об истинном Боге принес Иисус Христос. Это откровение о Боге, Евангелие, было дано еще Адаму и Еве. Евангелие открывалось в системе жертвоприношений Ветхого Завета. Когда Иоанн Креститель указывал на Иисуса, он говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира». То есть вот те жертвы, ягнят или козлят, которые приносились в Ветхом Завете, они указывали на Христа, на жертву за наш грех, чтобы мы могли примириться с Богом, чтобы мы поняли, что Бог не против нас, Он за нас, чтобы нам легче было признать свою вину. Ведь настолько легче признать свою вину, когда ты понимаешь, что ты каешься перед человеком, который любит тебя. Так или нет? Когда ты понимаешь, что этот человек заинтересован в тебе, он не осудит тебя. Когда мы, если есть такие отношения между детьми и родителями, то тогда детям намного легче каяться и признаваться в своих проступках. Нам необходимо изучать примеры Иисуса Христа. Нам нужно изучать вообще всю Библию, потому что в ней открывается характер Божий. И тогда мы будем знать, как нам правильно воспитывать своих детей. Тогда Евангелие о том, что Бог есть свет и нет в нем никакой тьмы, становится внутренней силой, знаете, становится вот той силой, которая помогает человеку переступить через свою гордость, переступить через свое самомнение и признаться в своих грехах. Апостол Павел, тот же апостол Павел в послании к римлянам, 1 глава и стих 16, говорит слова, которые я взял как раз для темы своей проповеди. Он говорит: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова». Благовествование – это опять же что? Евангелие, благая весть, благовествование, благая весть. Говорит: «Я не стыжусь Евангелия Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему». Евангелие – это сила Божья ко спасению. Почему? Потому что Евангелие – это весть о добром Боге, о Боге, который любит нас, который заинтересован в нас, который не ждет, что мы будем совершенными и, знаете, будем постоянно, как солдаты в армии, приходить и говорить, что мы все правильно сделали, Господи, смотри, какие мы хорошие. А на самом деле, знаете, если какие-то недочеты, то мы пытаемся их скрыть, те часики спрятать, тот грешок Бог не увидел и так далее и тому подобное, понимаете? Если мы себя ведем так, то нам будет очень тяжело помочь Богу. Поэтому Бог, прежде чем мы сможем покаяться, да прежде чем мы вообще покаемся когда-то, Бог открывает нам Евангелие. Он заверяет нас в том, что Он не осуждает нас, что Иисус пришел, и Он умер за нас, когда мы были еще грешниками. Он умер за нечестивых. Он умер, когда мы не просили Его умирать за нас. И таким образом Он заверяет нас своей любви и принятии. И если это происходит, если у нас на фоне этого просыпается доверие к Богу, а оно не может не проснуться, как можно такому Богу не доверять, который заинтересован в нас, который любит нас, понимаете? Если в нашем сердце просыпается доверие к Нему, так вот это доверие является той библейской верой, то, что Библия называет верой, которая помогает человеку и каяться, и признаваться, и одерживать победы над грехом. Ведь так легко бороться, когда ты понимаешь, что Бог на твоей стороне. Так или нет? Можете сказать аминь? Так легко бороться, когда ты понимаешь, что Бог на твоей стороне. Люди могут не понимать, но мы не можем ожидать, что все люди будут понимать. Кто-то даже найдется, кто будет осуждать. Кто-то, кто сам в страхе живет, в гордости и в самооправдании, он не поймет этого. Но Бог на нашей стороне. Он всячески заверяет нас, что Он на нашей стороне. И Он хочет нам помочь. И поэтому Евангелие о добром Боге, любящем Боге, становится силой Божьей ко спасению всякому верующему или доверяющему Богу. И это тогда приводит к изменениям людей. Люди меняются тогда. Давайте мы прочитаем еще несколько отрывков библейских. Послание к Ефесянам, 2 глава, и стих с 1 и ниже прочитаем. Апостол Павел тоже написал это послание. Он говорит, здесь продолжается мысль еще с 1 главы. Он говорит о том, что Христос отдал Себя за грехи людей, что Он вознесся на небо, что Он является главой Церкви. И дальше сказано, что «и вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления», то есть дьявола, да? «Между которыми и мы все жили некогда, по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». То есть вот он объясняет, что с нами происходило. Мы все такие были. Но говорит, но Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе». То есть мы видим, что Бог совершает в жизни человека. Давайте еще прочитаем, как меняются жизни людей. Здесь же, в послании к Ефесянам, чуть-чуть дальше он пишет, в 4 главе. «Если мы все это знаем, если мы это все понимаем», он говорит, 21 стих. «Потому что вы слышали о Нем», то есть о Христе, «и в Нем научились, так как истина во Иисусе, отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте мести дьяволу, Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, но только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякую злобу да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Такие наставления апостол Павел дает уже верующим людям. Они уверовали, но были еще какие-то проблемы, у них были какие-то недостатки. Вот. В послании к римлянам апостол Павел также объясняет ту перемену, которая происходит с человеком. «Неужели» — это 6 глава послания к римлянам, стих 16. «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, которого повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности? Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности». То есть вот такое преображение. Когда мы признаем свои грехи, когда мы не скрываем их от Бога, когда мы понимаем, что Бог любит нас и заинтересован в нас, это придает силы людям. Евангелие содержит в себе огромную духовную силу преодолеть все пороки и недостатки, всякий грех и наладить отношения с Богом. И когда будут налажены отношения с Богом, то будут налаживаться и отношения с ближними. Сегодня, когда мы читаем Евангелие, и сам Иисус есть Евангелие, Господь обращается к каждому из нас через совесть нашу, через сознание наше. Веруешь ли в Евангелие? Это критический вопрос для каждого из нас. Верите ли вы в Евангелие? Возможно, есть среди нас кто-то, кто и не задумывался никогда. Евангелие – это было просто для него, ну, просто какое-то слово такое религиозное, что-то значащее, но, может быть, непонятное. Но сегодня вы осознали, что такое Евангелие. А вернее, кто является воплощением Евангелия. Желаете ли вы сказать: «Господи, я хочу узнать больше об этом Евангелии. Я хочу узнать больше о Тебе. Я вдруг услышал, что Ты не осуждаешь меня, что у меня есть надежда. Я хочу больше узнать о Тебе, об этой надежде». Если это ваши слова, можете поднять руку. Это не общий призыв ко всем, потому что наверняка есть среди нас тех, кто уже знакомы с Евангелием, кто знаком с Иисусом Христом, кто поверил, кто раскаялся в своих грехах и кто наладил отношения с Богом. Но вы знаете, есть призывы для вас. Сегодня я верю в то, что Господь призывает и каждого, кто знаком с Ним, не ослабевать в вере. Нам свойственно как-то расслабляться. Нам свойственно забывать. Нам свойственно терять первую любовь. Но Господь призывает нас перепосвящать каждый день себя Евангелию, Иисусу Христу и той вечной цели, которую Он приготовил для нас. Желаете ли вы также сказать: «Господи, я хочу этого. Я знаком с Тобой был, но я хочу сегодня перепосвятить себя Тебе». Слава Богу. Давайте мы будем молиться. Отец Небесный, Господь и Бог наш, мы благодарны Тебе за Библию. Мы благодарны Тебе за то, что Ты объясняешь нам сущность Евангелия. Мы благодарны за то, что в лице Иисуса Христа мы видим воплощение Евангелия. Господи, Ты видел наши руки. Мы не друг для друга их поднимали, а для Тебя. Признавая свою нужду, в нужду в том, чтобы принять Евангелие, познать больше Тебя, и нужду в том, чтобы перепосвятить себя, чтобы дальше двигаться в жизни с Тобой, быть чувствительными к Твоему влиянию, к Твоему голосу Духа Святого. И мы просим, услышь нашу молитву, Господи. Прими наше посвящение. Ради Иисуса Христа мы молим. Аминь.
Давайте будем петь гимн номер 60.